говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Павел Давыдов. После выпуска новостей в эфир выйдет правозащитная программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Генпрокуратура России предъявила обвинение Евгению Адамову. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Главным событием уходящего года в России россияне назвали празднование 60-летия Победы. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен из Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он и был арестован в мае в Швейцарии. США обвиняют Адамова в хищении около 9 миллионов долларов из предоставленной России помощью на модернизацию системы ядерной безопасности. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил.
В случае, если в оставшиеся часы до начала нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации. Действия будут четкими и решительными,
сказал глава «Газпрома». Россия настаивает на том, чтобы с нового года Украина платила $230 за 1000 кубометров российского газа. Украинские власти считают предлагаемую цену экономически необоснованной. Президент Виктор Ющенко заявил, что максимальная цена, на которую может согласиться Киев, $80.
Почему Украина повинна платить 230?
Почему Украина должна платить $230 за 1000 кубометров газа? Страны Балтии платят $120, Беларусь $46.68, Турция $100, Республики Закавказья $100-110. Украина ближе, чем эти страны от границ России, следовательно, газ транспортируется на более короткое расстояние. Почему же мы должны платить $230?
Стоит на наикоротшем плече транспортирования российского газа 230.
Заявил Виктор Ющенко. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. Закриева отметила, что около 100 родителей направили письмо президенту Чечни Аллу Алханову с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться вывоза детей в диагностические центры других российских регионов. В больницах Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром остаются около 30 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. По сообщению иракской полиции, 5 человек погибли в городе Халис к северу от Багдада. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине, заложенной у местного представительства суннитской партии. В самом Багдаде в результате двух взрывов погибли 2 сотрудника полиции. В окрестностях Текрита сегодня утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. США, Россия, ООН и Евросоюз категорически против участия в будущем палестинском правительстве представителей любой группировки или партии, не признающей право Израиля на существование, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
На митинге в палестинском лагере беженцев в Дамаске член политбюро экстремистской организации «Хамас» Халид Машаль заявил, что его организация не сложит оружие до тех пор, пока все оккупированные территории не будут возвращены палестинцам. Мы оставляем за собой оружие и стратегическую опцию сопротивления до тех пор, пока не будут освобождены последние палестинские земли и не вернется последний палестинский беженец. Исламская организация «Хамас» намерена участвовать в выборах в палестинское законодательное собрание 25 января. Опрос общественного мнения предсказывает ей примерно треть голосов. Вместе с тем, в программе этой организации остается пункт об уничтожении Израиля. В связи с этим, четверка по ближневосточному урегулированию США, Россия, ООН и Евросоюз заявили в среду, что категорически против участия в будущем палестинском правительстве представителей любой группировки или партии, не признающей право Израиля на существование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории, ведется круглосуточное патрулирование на дорогах. По сообщению израильского телевидения, спецслужбы страны получили более 50 предупреждений о готовящихся терактах. В Йемене освобождены захваченные в заложники около недели назад бывший заместитель главы МИД Германии, его жена и трое детей. Подробности их освобождения пока не сообщаются.
Радио «Свобода». Новости.
В Атлантике бушует тропический шторм Зета. Метеорологи заверяют, что он не опасен, но само появление Зеты настораживает, потому что официально сезон ураганов и штормов закончился месяц назад, рассказывает Владимир Морозов.
Тропический шторм Зета находится в 1600 километрах к юго-западу от Азорских островов. Скорость ветра 80 километров в час. По мнению синоптиков, шторм не угрожает побережью США и вряд ли перейдет в ураган. Однако Зета вызывает опасливое внимание американцев, потому что сезон ураганов и штормов закончился 30 ноября. За последние 154 года такой поздний шторм, как Зета, случился только один раз. В этом году Америка пережила самый страшный в своей истории сезон стихийных бедствий, во время которого погибли более 1300 человек.
Рассказывал Владимир Морозов. Главным событием уходящего года в России более трети опрошенных россиян назвали празднование 60-летия Победы. На втором месте гибель в автокатастрофе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. На третьей позиции замена льгот денежными компенсациями. Такие данные сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Юрия Левады по итогам всероссийского опроса, проведенного накануне Нового года. Напомним главные новости к этому часу. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. В центре Москвы на Новинском бульваре возник сильный пожар в шестиэтажном жилом доме. Пострадавших нет. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Подаренные депутатами Государственной Думы России дополнительные новогодние выходные могут обернуться для российских граждан тяжелым испытанием. Для одних попасть в отрезвитель – унижение и пропажа денег, для других – единственный шанс не замерзнуть на улице. Предлагаю вашему вниманию подборку очень разных региональных репортажей об этом уникальном советском изобретении. В Ижевске 2 из 5 вытрезвителей закрыты. Таким образом, МВД Удмуртии отреагировало на предложение местной прокуратуры провести деятельность вытрезвителей в соответствии с российским законодательством, получить лицензию на оказание платных медицинских услуг и перечислять полученные от клиентов штрафы в местный бюджет. С подробностями Надежда Гладыш, Ижевск.
5 вытрезвителей Ижевска, по одному на каждый район города, были до начала лета этого года сущим кошмаром для наших мужчин. План по доставке в них клиентов спускался всем подразделениям МВД. Люди уже точно знали, где стоят дежурные серенькие микроавтобусы-буханки с решетками на окнах, в которые запихивали мужиков, чтобы доставить в один из вытрезвителей, которые работали как хозрасчетные предприятия. То есть все, что вытрезвители вымогали со своих невольных клиентов, поступало на их же содержание. А уж о том, что выгребалось из карманов одежды до трусов раздетых мужчин, история умалчивает. 3 года и 1,5 десятка публикаций о вопиющих беззакониях, творящихся за стенами этих якобы медицинских учреждений, понадобилось журналисту Ижевской городской газеты «День» Михаилу Эстрину, чтобы прокуратура Удмуртии наконец среагировала. Слово Михаилу Эстрину.
До сих пор же действует позорный приказ 85 года, разрешающий милиции фактически похищать людей, принудительно их раздевать, и причем ответственности за это милиция никакой не несет. Там есть прямо пункт, что задержанному предлагается раздеться, если он отказывается, разрешается применить к нему силу. Есть в Ижевске случай, мужчина, помощник депутата, не кто-нибудь, вышел из машины за фисташками, попался на глаза милиционерам, его задержали, привезли в отрезвитель, он все пытался выяснить за что. Ему сломали шейный позвонок, он полгода лечился в больнице, и прокуратура дважды признала действия сотрудников правомерными. Но у него было 5 тысяч, они пропали, это было одним из мотивов. Это открытый путь к произволу, потому что разрешено делать фактически что угодно.
Таким образом, прямая экономическая заинтересованность сотрудников в выколачивании денег из клиентов собирала здесь народ совсем отпетый. Так, в нынешнем декабре в Ленинском суде Ижевска начался суд над прапорщиком Тверигиным, который ровно 3 года назад в отрезвителе Ленинского района избил до полусмерти мастера электромеханического завода Сергея Думкина. Тот чудом остался жив. Среди множества нанесенных ему травм прямую угрозу для жизни представлял разрыв селезенки. А прапорщик представил неторопливому следствию справку об инвалидности вследствие ожирения. В начале лета ижевские вытрезвители закрыли. Вернее, их прикрыли. Это событие и его причину комментирует сотрудник пресс-центра Удмуртского МВД капитан Владимир Патрин.
В адрес Министерства внутренних дел Удмуртской Республики поступило представление прокуратуры Удмуртской Республики о выявленных нарушениях при работе медицинских вытрезвителей и требовании их устранения. На первоначальном этапе Министерство внутренних дел эти требования выполнить не смогло в связи с тем, что были нужны некоторые материальные средства и достаточно большие, поэтому пришлось вытрезвителей закрыть. Речь шла, во-первых, о лицензировании деятельности медицинских вытрезвителей, так как они носят название медицинские все-таки учреждения. Второе, вопрос был по финансированию, то есть вытрезвители находились как бы на самофинансировании, требования прокуратуры, чтобы они финансировались либо из местного, либо из государственного кармана. Уменьшение количества произошло за счет Ижевска. Здесь вместо 5 осталось всего 3. Если принять во внимание, что сейчас медицинские вытрезвители будут финансироваться из местного бюджета, то прямой зависимости между количеством собранных денег от штрафов и заработной платой уже не существует.
Однако полемика в обществе продолжается. Противники закрытия вытрезвителей стремятся доказать, что пьяные теперь будут замерзать на улицах, а криминальные угрозы возрастут. Сторонники их ликвидации доказывают, что вытрезвители никогда не служили гуманным целям, а за порядок на улицах с милицией никто ответственности и не снимал. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вспыхнувший был конфликт между пожилым жителем Обнинска и местным вытрезвителем удалось уладить без привлечения к делу журналистов, прокуратуры, судебных инстанций. Рассказывает Алексей Собачкин.
Юрий Наумович Чуприков, пожилой человек, как-то возвращался домой из гостей, находясь в подпитии. Шел тихо, никому не приставал. А когда переходил дорогу, был задержан нарядом милиции.
Перед носом останавливается машина эта, милицейская. Вот, и говорю, заходи. Я от них стал убегать. Они меня поймали. Они тренированные. Ты это за рубашку мне порвали, замок. Че вы, говорю, с пенсионерами-то воюете? Меня начали заталкивать туда. Ну, я себе темечко повредил, ударился. Вот шишка была.
Так Юрий Чуприков оказался в отрезвителе. Дежурный милиционер позвонил родственникам задержанного и предложил им забрать его. Через полчаса в отрезвитель приехали дочь и зять Юрия Чуприкова, и там произошел скандал. Родственники стали возмущаться тем, что задержали пожилого человека. Дежурный милиционер тоже за словом в карман не полез, короче говоря, возник конфликт. В конце концов, дежурный предложил заплатить 700 рублей и забрать задержанного домой. Родственники, делать нечего, согласились. Хотя плата, как объясняет зять Чуприкова Григорий Савин, ему показалась высокой.
Такая плата за качество услуг, оказываемых медвытрезвителем, это слишком большая плата. Я часто езжу в командировки и знаю, сколько стоят одноместные номера со всеми удобствами, а стоят они рублей 600. А тут человека засунули в бетонную коробку, взяли 700 рублей. Ну, это просто грабеж. Вообще, я считаю, что то, что сделали с Юрием Наумовичем, это ситуация полная крайнего цинизма и бессердечности со стороны сотрудников милиции. Идет пожилой человек, пенсионер. По их мнению, он не трезв. Хорошо, я согласен. Но они также уверены, что он не способен передвигаться самостоятельно домой. Но если уж они неравнодушны к состоянию пенсионера, но переведите его на другую сторону улицы. Во всяком случае, он шел в нужном направлении, а не в противоположном от своего дома.
Еще Григорию Савину не понравилось, как с ним общался дежурный милиционер-вытрезвителя.
Было явное давление со стороны офицера милиции на нас, чтобы мы сиюминутно сделали оплату. Он угрожал не отпустить Юрия Наумовича, хотя сами позвонили сотрудники милиции и предложили за ним приехать. То есть это была не наша инициатива, а их предложение, которое мы, естественно, приняли. Он, конечно, не матерился, но все его поведение, весь резкий тон разговора указывал на то, что мы, в общем-то, для него существа, которые гражданских прав не имеют. На территории медвытрезвителя, во всяком случае.
Родственники доставленного в вытрезвитель пенсионера стали писать жалобы во все инстанции. Они уверены, что, во-первых, не было оснований задерживать подвыпившего пожилого человека. Во-вторых, они считают, что так называемые услуги вытрезвителя оценены слишком дорого. А в-третьих, родственники обиделись на то, что вытрезвители с ними разговаривали некорректно. Начальник обнинского вытрезвителя Николай Дорогобужский признает неправильное поведение своего сотрудника.
Был на взводе милиционер, и произошел конфликт с родственниками гражданина Чуприкова. Вот они ему слово сказали, он им некорректно ответил. Ну, получилась своего рода перебранка. Проводилась служебная проверка по этому поводу.
Дежуривший в тот вечер милиционер был наказан выговором. Также он лишился премии 10 тысяч рублей. Что касается оплаты услуг вытрезвителя, ее размер 700 рублей установлен постановлением мэра города. И со слов Дорогобужского, милиционеры не вправе брать ни меньше, ни больше. Да и задержание Чуприкова, на взгляд начальника вытрезвителя, было проведено абсолютно законно.
Гражданин Чуприков Юрий Наумович, 38-го года рождения, находился в нетрезвом состоянии, то есть в средней степени опьянения. Он находился на проезжей части дороги. Он не смог внятно объяснить, кто он такой и где живет. Показал, где он живет, в противоположную сторону.
Родственники Юрия Чуприкова собрались обжаловать действия милиции в суде, но дело разрешилось необычным образом. На днях начальник вытрезвителя пришел к пенсионеру домой и извинился за некорректное поведение своего сотрудника. Юрий Наумович растрогался и отговорил родственников писать жалобу в суд. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В Костромском вытрезвителе почти не бывает случаев жестокого обращения, оскорбительного отношения к подвыпившим людям. Может, потому что трудятся здесь в основном женщины. О неженской работе и трудных подопечных Ольга Вахоничева.
Рядовая Елена Василенко – самый молодой милиционер в Костроме. У симпатичной 20-летней девушки место работы не совсем обычное. В Костромском городском вытрезвителе она служит в должности милиционера по подбору пьяных. Узнав о будущем месте работы Елены, ее родные расстроились.
Ну, сначала как бы папа вроде сказал, ну, вытрезвитель вроде как бы не женская работа. Это. Позвонила знакомая подруга у меня, сказала, не могла чего-нибудь получше найти. Но зато ребенок был рад. Очень даже обрадовалась, что мама работает в милиции.
Елена Василенко не единственная девушка, которая работает в вытрезвителе. В штате сотрудников учреждения 70% представительницы слабого пола. Как говорит Лена, устроиться в органы милиции молодым женщинам трудно. Работодатели боятся, что рано или поздно они уйдут в декретный отпуск. У начальника Костромского медицинского вытрезвителя Валерия Фоменко иная точка зрения.
Мужчины стараются найти зарплату как бы адекватную своим потребностям, а у нас зарплаты низкие.
За 5000 рублей в месяц у девушек работа сутки через двое. Одна смена дежурства, прием, медицинский осмотр, оказание помощи доставленным в вытрезвитель и выездная смена или так называемый свободный поиск. На единственном УАЗике сотрудники учреждения подбирают по городу пьяных костромичей. Действуют девушки согласно административному кодексу Российской Федерации. Иначе жалоб не оберешься, говорит сотрудник УВД Костромы Виталий Семенов.
В административном кодексе есть статья, которая гласит «доставлять вытрезвитель лиц, вид которых оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». Ну, представьте себе, валяется на улице бомж какой-нибудь пьяный, зимой человек вообще может замерзнуть. Девчатам, наоборот, многие благодарны. Спасают жизни буквально.
В среднем за сутки в вытрезвитель поступает от 10 до 15 человек. Самое сложное время – выходные и праздники. Клиентами учреждения чаще всего становятся бомжи. Общаться с ними не очень приятно, и внешний вид, и само поведение явно не образцовые. Есть и те, для кого вытрезвитель почти что дом родной. Один из них – Ефимыч. Разговор и общение у сержанта Любы Кукушкиной с ним происходит примерно по одной схеме.
Раздевайтесь, будете у нас отдыхать. Ну, руки-то вытаскивайте.
Не трогайте.
Ну, сам давай. Тихо.
Яня. Уберите от меня.
Тихо, не ругаемся. Спокойно.
Не ругаемся.
Аккуратно.
Бывает ужасно, ну что делать, работа наша такая. Ничего с этим не поделаешь. Не выгонишь же его, ну привезли, скажешь, не буду я его, да. пусть его другие там заводят в палату. Не будешь так говорить.
По мнению начальника вытрезвителя Валерия Фоменко, девушки терпимее, чем мужчины, относятся к спецконтингенту. Многих просто жалеют. На женский же коллектив перебравшие костромичи реагируют по-разному. Часто даже кокетничают с девчатами.
Одни, например, с удовольствием раздеваются, как бы они как бы заигрывают с ними, начинают заигрывать. Сами даже идут вперед их в палату, там это, она его под ручку возьмет, он сам заходит в палату. А некоторые наоборот, неадекватно, потому что он стесняется перед женщиной тут раздеваться, снимать те же брюки.
При всех плюсах работу в медвытрезвителе Фоменко считает не женской, но заманить сюда мужчин становится все труднее. И дело не только в небольшой зарплате. Еще в 99-м году в Костроме из-за скудного финансирования сократили все районные медицинские вытрезвители, создав единый. Выселили коллектив на окраину города в старое здание. Коммуникации в аварийном состоянии, водоснабжение держится на самодельных хомутах, обмундирование не выдают. Труд тяжелый, клиент трудный, а в штате все больше девушки. Таковы сегодняшние будни костромского медицинского вытрезвителя. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Накануне Нового года Людмила Алексеева подводит итоги года прошедшего. Об отношениях российских правозащитников и международных организаций в этом году, о последних инициативах российской власти и об оценке ее деятельности в рубрике Людмилы Алексеевой.
В современном мире в дипломатических отношениях между государствами существенное место занимает проблема взаимоотношений власти и граждан. Или, иначе говоря, соблюдение властями всех стран, вступающих между собой в дипломатические отношения, прав и свобод своих граждан. Эта традиция родилась в дипломатии западных стран и сравнительно недавно, в 70-е годы прошлого столетия. Но сейчас уже стало нормой, по крайней мере для демократических государств, активное участие в переговорах между государствами на эту тему общественных организаций, в первую очередь правозащитных. Дальше всех по этому пути продвинулась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Эта международная организация приглашает на свои конференции по человеческому измерению активистов правозащитных организаций, и они участвуют в обсуждении вопросов, напрямую их касающихся, наравне с представителями государств. Другие межгосударственные организации делают лишь первые шаги на пути к сотрудничеству с гражданским обществом. Я имею в виду прежде всего Европейский Союз. О взаимоотношениях этих международных организаций с российским правозащитным сообществом я беседую с Юрием Джебладзе. Он возглавляет находящийся в Москве Центр развития демократии и прав человека и ведет большую работу по налаживанию связи российского правозащитного сообщества с международными организациями. Среди московских правозащитников Юрия Джебладзе, полушутя полувсерьез, называют министром иностранных дел российского гражданского общества. Первый мой вопрос Юрию – о позиции российских властей в отношениях с международными организациями в области прав человека. Пожалуйста, Юрий.
Позиция российских властей стала гораздо более активной и критической, я бы сказал, по отношению к деятельности международных организаций. Возможно, наиболее острая ситуация сложилась в отношениях России и ОБСЕ. Россия выражает очень резкое недовольство деятельностью ОБСЕ в отношении мониторинга демократических институтов, в частности, выборов. Началась эта, можно сказать, фронтальная атака на ОБСЕ, руководимая Россией и поддержанная целым рядом государств СНГ, когда была принята декларация в Астане в июле 2004 года. Но в этом году она приобрела, эта атака, гораздо более резкие формы, фактически по каждому взаимодействию с ОБСЕ российские власти выражали крайнее неудовольствие деятельностью этой организации, говорили, что она нуждается в полном пересмотре своего мандата.
Чем вы объясняете это недовольство?
В первую очередь тем, что легитимность выборов признается, как мы хорошо знаем, путем миссий ОБСЕ, направляемых для наблюдения на выборах, и это наблюдение фактически остается почти последним инструментом демократического контроля. Ибо авторитарные власти в различных странах постсоветского пространства систематически ликвидировали внутренние механизмы контроля, средства массовой информации, возможности для неправительственных организаций внутри страны заниматься мониторингом. Так, например, в российском законодательстве был ликвидирован институт наблюдателей из числа неправительственных российских организаций независимых. Таким образом, получается, что вот мониторинг со стороны ОБСЕ, он играет решающую роль в признании или непризнании результатов выборов. Слава богу, они не послали своих наблюдателей на выборы в Чечне, что важно. Таким образом, не соглашаясь играть фактически роль наблюдателя на выборах, результаты которых были предопределены заранее.
Может быть, и это вызвало недовольство?
Это вызывало, наверное, претензии, но в целом позиция российских властей в отношении ОБСЕ была такая, что есть определенный перекос, что наблюдает только за постсоветскими странами, что в ущерб экономическому сотрудничеству и вопросам военной безопасности фокус усилий слишком сильно направлен на мониторинг демократических институтов, и это вмешательство во внутренние дела. Собственно говоря, тезис о том, что права человека – это внутренние дела государств, он реанимирован был впервые в прошлом году как раз в декларации, подписанной в Астане, таким образом фактически перечеркивая фундаментальный принцип Хельсинских соглашений 1975 года, на которых построено ОБСЕ, а именно то, что права человека не являются внутренним делом государств.
Сейчас, в дополнение к ОБСЕ, появился такой механизм защиты прав человека, как Европейский Союз. И этот механизм наши правозащитники используют?
С этого 2005 года начался параллельный новый процесс между Европейским Союзом и Россией, консультации, регулярные консультации по правам человека. Эти консультации происходили и происходят пока еще в таком достаточно закрытом режиме дипломатического общения, без какой-либо прозрачности, отчетности перед обществом. Отношения с Евросоюзом для России, для российских властей, для российского государства чрезвычайно важны с точки зрения экономики, возможности успешно продавать нефть и газ, основу силы нынешних властей, нынешнего режима, и решать вопросы с Калининградом и так далее. То есть там есть реальные рычаги влияния, давления, и там есть реальная заинтересованность. И в этом смысле особенно важен этот новый механизм. Мы не могли остаться в стороне и обратились к странам Евросоюза и к руководству Евросоюза с предложениями о том, чтобы сделать этот процесс консультаций гораздо более открытым, включающим гражданское общество. И вот второй раунд консультаций, который прошел в Брюсселе 8 сентября этого года, уже имел несколько другой характер, потому что наши письма, наши обращения некоторую роль сыграли. По крайней мере, повестка дня была сформирована довольно близко к тем предложениям, которые мы направили. И теперь, при подготовке к третьему раунду слушаний, который пройдет в начале февраля и, скорее всего, в Москве, речь идет о том, что будет специальная встреча накануне официальных этих консультаций участников этих переговоров с российскими неправительственными организациями, где мы сможем прямо поставить перед ними наши вопросы. Требуется согласие обеих сторон, и российская сторона пока категорически возражает против участия гражданских организаций.
Как в Европейском Союзе оценивают этот подход российских властей к гражданскому обществу?
Еврокомиссия приняла очень важное заявление, где указывает конкретно на проблемы с правами человека и гуманитарным правом в Чечне, на Северном Кавказе, положение со средствами массовой информации и новый достаточно сюжет – это положение гражданского общества, положение самих неправительственных организаций. При этом она прямо в этом заявлении указывает на то, что она очень рассчитывает на активное участие гражданских организаций российских в диалоге ЕС России по правам человека.
А как отреагировали западные партнеры России на появившийся в Думе законопроект о некоммерческих организациях? Ведь он явно направлен на установление жесткого бюрократического контроля за их деятельностью.
Фактически, вот эта солидарная реакция политиков и гражданского общества во всем мире, заключение Совета Европы по законопроекту показало полную неадекватность положения законопроекта, их несоответствие Европейской конвенции международным нормам. Были многочисленные заявления, причем официальные, Американского конгресса, резолюции Европарламента, личные встречи и разговоры на эту тему, глав государства, звонки президенту Путину на эту тему, просто вал статей, интервью, заявлений, огромное количество заявлений неправительственных организаций всего мира. Сперва отреагировали, конечно, российские организации, которые поняли сразу же, чем это грозит. Было принято открытое заявление «Нет уничтожению гражданского общества», которое подписало больше 5300 организаций по всей России.
Тем не менее, этот законопроект не был отвергнут. Такое отношение к гражданам нынешних наших властей – отрыжка совсем недавнего для нас советского времени. Ни во что не ставить граждан – прочная традиция в нашей стране. Но мир сейчас развивается со стремительной быстротой. Глядишь, в обозримом будущем отойдет в прошлое и этот пережиток начальственной спеси.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. В уходящем году писателю Юлию Даниилю исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни 30 декабря, спустя месяц после своего дня рождения. А Юлии Даниэле рассказывают его близкие, его друзья. Ему поют песни и читают стихи. Через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатом Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен из Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, поставки топлива прекратятся 1 января в 10 часов утра по московскому времени, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. В центре Москвы на Новинском бульваре сегодня произошел сильный пожар в 6-этажном жилом доме. Жильцы были вовремя эвакуированы, пострадавших нет. В Чечне создан комитет матерей и школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. В центре Назрани сегодня утром сработало взрывное устройство, пострадавших нет. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел, когда мимо проезжала машина с сотрудниками милиции. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В окрестностях Тикрита утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории. Ведется круглосуточное патрулирование на дорогах. Бывший вице-премьер Сирии Абдул-Халим Хадам заявил, что за несколько месяцев до убийства Рафика Харири в адрес экс-премьера Ливана звучали угрозы от сирийского руководства. Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение белорусской прокуратуры приостановить следствие по делу об убийстве журналистки Вероники Черкасовой. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тридцатого декабря 1988 года ушел из жизни писатель Юлий Даниэль. Буквально через месяц после празднования своего 63-го дня рождения. В этом году Даниэлю исполнилось бы 80 лет. А Юлия Даниэле сегодня вспоминают друзья, родные. Ему сегодня поют песни и читают стихи. Народный артист России Александр Филипенко.
Кончается рабство, холопство, кончается, кончается так, что земля под ногами качается. И хочется столько от этого выправить, выпрямить. И хочется так из себя это рабское вытравить. Из древнехолопское, робкое и раболепное, покорно твердящее сладкое слово хвалебное. А кто-то надеется... Кто-то серьезно надеется, что снятое с шеи обратно на шею наденется. А кто-то надеется, кто-то упрямо надеется, что все переменится, вернется на круги своя и не переменится. Но в тесной колобочке маятник тихо качается. О, к рабству привыкший, мне жаль его, как он отчается. Когда он увидит, что почва и вправду качается, когда он поймет, что действительно это кончается.
Беседую с сыном Юлия Даниэля, Александром Даниэлем.
Парадокс, проблема моего отца была вот в чем. Он стал героем, персонажем самого знаменитого политического процесса 60-х годов. Считается, что процесс Синявского и Даниэля стал началом диссидентской активности в стране, диссидентского движения, но сам он диссидентом никогда не был. Он дружил со многими диссидентами, он с интересом и сочувствием относился к диссидентской активности 70-х годов, но он не был диссидентом. Конечно, Юлий Маркович сам выбрал свою судьбу. Он совсем не случайно оказался в этом самом эпицентре, и совсем не случайно все сложилось так, как сложилось. И тем не менее, на политику, как на политику, ему было наплевать. Ему было не наплевать на другое. Может быть, самый глубокий. Немножко у меня язык отсыхает, потому что анализировать вообще психологию родного отца не самое достойное занятие. Но я думаю, он бы меня простил, потому что, мне кажется, ему самому было бы важно это сказать. И он это на самом деле сказал, он это говорил и всей своей прозой, хорошей или плохой, или там литературой, но в его прозе это просто главное. И в стихах это главное, и в письмах это главное. У него было чудовищное и никогда не проявлявшееся внешне, а только вот на бумаге, но доходящее до фобии, боязнь человеческой разобщенности. Можно это назвать страхом одиночества. Это, пожалуй, в такой же степени психологическое, в какой и социальное. У него всю жизнь он помнил о той, как опять-таки в одной из его поэм сказано, «поре глухонемой», на которую пришлась его юность. Времени, когда люди сидели в своих раковинах, и любой человеческий контакт человека с человеком был опасен. У него даже, знаете, вот в его повести, по-моему, лучшая из его повестей «Искупление», есть такой отрывок, герою снится сон о том, что они едут куда-то на моторной лодке, и все чего-то разговаривают и кричат, но ни звука не слышно. Никто никого не слышит. А волны тем временем становятся больше и больше, круче и круче, и герой начинает кричать: «Мы перевернемся, мы опрокинемся», но его не слышит. Он там напрягает голос и кричит, и вот где-то прорывает эту немоту, но в этот момент лодка опрокидывается, и, ну и он просыпается, да, герой. Вот этот сон — это очень важный знак. В нем, может быть, весь смысл той прозы, которую он писал, прорвать вот эту вот немоту. И это ему было интересно, не с властью бороться. Вот, а вообще он был человек, пожалуй, слишком легкий и даже легкомысленный для тех суровых и таких ригористичных времен, которые настали с началом диссидентства, по крайней мере, в диссидентских кругах. Такое было достаточно напряженное и даже трагическое мироощущение. В общем, это одно из главных свойств Юлия Марковича, конечно, было легкомыслие.
Продолжает жена Юлия Даниля, Ирина Уварова.
Он был притягательный человек. Вокруг него всегда начинали собираться компании. Вот мы, в общем, как популяция, так сказать, мировой цивилизации, люди тяжелого удельного веса. Это дано нашей литературе, это дано вообще нашему культурному всего фону и всем нам. И вот на фоне всего этого он обладал какой-то поразительной легкостью. Не знаю, у меня никогда не возникало никаких с ним сложностей вот в жизни бытовой. Очень легко мыл посуду, очень хорошо и легко. Специально вот заниматься уборкой, чтобы там с пылесосом, с тряпками, что-то нет. Ну, пространство вокруг себя он держал всегда в некотором ритмическом порядке. Какой-то, я бы сказала, что его отношение к жизни определялось каким-то очень неприметным эстетическим чувством. Как что-то приготовить, как принести там поднос с какой-то едой самой немудреной. Он очень красиво всегда все это делал. Легко, не имея претензий окружающей бытовой жизни. При всей своей человеческой исключительности я сейчас беру не в возвышающем смысле, а действительно он очень отличался от окружающих. Он все равно был сыном своего времени. Вот, шестидесятник такой классический.
Поет Александр Городницкий.
От злой тоски,
от злой тоски,
я матерись,
я матерись, я
вот как ты. Я на матери,
на матери,
на матери,
на матери,
идет последний караван. На матери, пошел последний караван.
Вот я совсем еще мальчишкой,
Александр Даниил,
мальчишкой из какого-то похода приволок эту самую песню. И прошу прощения у тех, кто когда-нибудь слышал, как я пою, надеюсь, таких людей немного, и напевал ее дома. Вот эту самую «От злой тоски не матерись». А отец услышал, так навострил ухо, говорит: «Ты что поешь?» «Да вот, говорю, слышал, у костра». Он говорит: «А ну-ка, говорит, сначала давай». Ну, я, значит, причем беда в том, что отец в нашей семье единственный, у кого было хоть какое-то подобие музыкального слуха. Но он выдержал, выслушал внимательно. Более того, если мне не изменяет память, велел записать слова, что с ним неслыханное дело для него. Говорит, да, говорит, какие, говорит, песни стали петь дети. Сказал он так задумчиво. И потом это самое пел ее направо и налево.
А что-нибудь почитайте из его стихотворений?
Ну, давайте. Я говорил о легкости и легкомыслии, которые были в Юлии Марковича. Так он об этом просто стихотворение написал осенью 65-го года, когда ему исполнялось 40 лет. Он написал стихотворение, которое называется «Сорокалетие». Он сидел то ли еще на Лубянке, то ли уже перевели их в Лефортово. Как раз осенью 65-го тюрьму Лубянскую ликвидировали, всех перевели в Лефортово. Так что они с Синявским как-то оказались последними узниками Лубянки. Это тоже не слабо, да? Так вот, он написал тогда, в ноябре 65-го года, стихотворение, которое так и называется «Сорокалетие». «Как славно знать, что был ты несерьезен, что ты плевал на важные дела, и что беспечность, как смола из сосен, свободно и естественно текла. Пусть рот кривят солидные мужчины с высот сорокалетия своего. Как славно знать, что не было причины, и что тебя кружило озорство, о тени предков, преданных идеям. Сюжет для возвышенных стихов. Куда как лучше стать себе злодеем за просто так, во имя пустяков. Брести без брода и воять из снега, уйти в бега, влюбиться на пари. Мальчишество мое, мой альтер-эго, со мной всегда на равных говори. Никто не властен над своей планидой, но можно ей подножку дать шаля. Эй, наверху, за простоту не выдай. Не расступайся, мать сырая земля. Вот такое стихотворение. Это, если угодно, манифест, гораздо более значимый для него, чем все другие серьезные манифесты, которые у него тоже попадались в стихах, в его. Но дело в том, что сам-то себя он поэтом не считал никогда. Как не считал себя и писателем. Когда ему приходилось представляться, он никогда не произносил слово «писатель», а и тем более поэт. Он всегда говорил: Юлий Маркович Даниэль – литератор, имея в виду при этом вполне определенную литературную профессию – поэт-переводчик. Вот поэтический перевод он считал своим делом, своим ремеслом, своим куском хлеба, своей работой, и старался делать эту работу как можно лучше. Вот интересно же, что когда он писал свою прозу, ту, за которую его потом судили, он ее писал всегда набело, без помарок. А вот когда он работал над переводами стихов, огромное количество черновиков всегда было. Как со стихами было, я не знаю. Он их сочинял в лагере, скорее всего, он больше сочинял в уме и только переносил на бумагу, когда уже сочинял. Но стихи для него были просто способом творчества там, где невозможно писать в прозе. Он об этом прямо пишет в поэме, которую он сочинил в 68-м году. В лагере он так и пишет. Сейчас я попробую вспомнить этот кусочек. «О поэзия, мне не пегаса, мне сгодится рабочая кляча, мне б не меч, а клюку подпираться. Ты не брезгуй, все очень просто. Без тебя мне вовек не добраться до отчизны, чье имя проза». Он написал свое первое стихотворение сразу после того, как его посадили, еще на Лубянке. Нет, ну, на самом деле он баловался стихами и раньше, но это было именно баловство. А вот такое систематическое. Но еще, конечно, те стихи, которые он вмонтировал в свою прозу. Те же «Цыганки» — это стихи внутри прозаических текстов. Систематически стихи он начал писать вот как только, значит, попал в камеру в Лефортово. И последнее стихотворение он написал в камере Владимирской тюрьмы за пару недель до освобождения. После этого он стихов не писал.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы», посвященную памяти Юлия Даниэля. У микрофона Кристина Горелик. После 5 лет тюремного заключения, на которое его осудили за публикацию своих произведений за рубежом под псевдонимом Николай Аржак, Юлий Даниэль возвращается в Москву. Рассказывает Ирина Уварова.
Конечно, после посадки до самого конца его сопровождала какая-то слава. Он был очень болен, и мне постоянно приходилось его таскать по разным врачам. Никогда в жизни ни один доктор не взял гонорара.
домой, там приезжают и все. Можно? Нет. Извините, пожалуйста, ну как? Вот это была, кстати, вот повадка земства. Это старые, врачи старой русской выучки, ссыльных революционеров, каторжников, никогда денег не брали. Это такая форма взаимоотношений. Они могли не читать никогда, Даниэля, и не собирались читать, но фамилия известная, что сидел известно, и все. Он уже выделен в отдельную категорию пациентов. Юлия от этого, конечно, очень расстраивалась. Говорит, ну как я могу? Как я могу вообще ходить к врачам, когда... Ну, я говорю, ну что делать это? Это настолько, как тебе сказать, это настолько высокая точка в общественном сознании, что грех с ней воевать.
Рассказывает близкая знакомая Даниэля Наталья Садомская.
Насчет семьи я хочу рассказать про один случай. Я ездила в экспедицию, я этнограф, и я тогда горела, чтобы вот пропагандировать. Тогда один день Иван Денисович вышел. Все, я таскала, значит, по деревням Солженицына, его все в гробу видали, никто не хотел читать там. Ну, не потому, что он плохой писатель, а потому, что вообще не интересовались. Но с шофером мы подружились в нашей экспедиции. Я считала своим долгом его просветить. И вот я ему рассказываю про Синявскую в Неле. Он говорит, Наташ, ну ведь они какой кусок отхватили? Я говорю, ну какой кусок-то они отхватили? Ну, все же знают, какой они кусок американский отхватили. Я говорю, едем. А моя работа, институт этнографии, была на юго-западе. И Ларжила на юго-западе. Я говорю, знаешь что, давай сделаем крюк. Прежде чем заехать к нам в институт этнографии, заедем к Даниэлю в дом. Мы приезжаем. У них шаром покати. Одни книжки. Я, значит, его привожу, знакомлю. И он мне говорит, это кто? Я говорю, жена Даниэля. Я говорю, ну давай, ищи американский доллар где. Он говорит, да. Ну что ж, говорит, он ей говорит, ну что ж вы хоть обстановочку купили бы. А у них шкаф был такой, так задвигался, кусок комнаты был отрезан в спальне. И задвигалась и раздвигалась фанера, а там на палку были повешены крюки. Он говорит, ну хоть гардероб бы купили. Когда мы поехали назад, я говорю, ну где американские доллары? Он говорит, да, был очень открытый, нищий, богемный, но трудолюбивый дом.
Юлия Даниэля лишают почти единственного, ради чего он живет, чем он дышит, работы. Вспоминает Ирина Уварова.
За какие-нибудь деяния, ну там надо было заступиться за эмиграцию, хотя он, в общем-то, сидел достаточно тихо, но тем не менее, за какие-нибудь контакты с культурным атташе Франции. Ему уже вообще не давали работать, ему разрешили печататься только, как переводчику, только в издательстве «Гослит», и под псевдонимом Ю Петров. Псевдоним ему был подарен. Юлька было взвился. Я сказала, Юлик, я знаю многих евреев, которые были бы рады, чтобы их подписывали Петров. Чего ты лезешь на стенку? Какая разница? Мы к этому решили отнестись весело. И он много там переводил, действительно много. Но вот это вот было его дыхание. Вот он просто дышал этим воздухом перевода. Начинали этот воздух перекрывать. Вдруг запрещали давать ему работу. И надолго.
Он очень сильно переживал.
Когда не давали работы, ужасно. Ужасно. Это как раз очень накладывалось на его болезнь. Было ясно, что он еще продержится на земле, если будет работа. Вот как кислородная подушка. Но когда так уж совсем перекрывали, тогда приходили на помощь друзья. Давид Самойлов, Булат Акуджава. Они наберут переводов для себя и ему передают. И так он под этими двумя псевдонимами и печатался. Хотя вспоминать только дурным, то время, конечно, нельзя. Все-таки там были. Была такая форма человеческих отношений, такая светлая, такая бурная, такая открытая. И столько человеческой любви на него тогда было обращено. В общем, мы прожили очень трудный, окаянный период. Но не так уж плохо мы его прожили, я бы так сказала. Поскольку в этой стране, наверное, других периодов не было и не будет. Они могут быть лучше или хуже. Как Светлов говорил про водку. Водка плохой не бывает. Она бывает либо хорошая, либо очень хорошая. Так вот, в России будет либо плохо, либо очень плохо. Ну, очевидно, так.
Тяжелые времена не мешают Юлии Даниэлю заступаться за других. Например, за общую знакомую Наталью Горбаневскую, принудительно помещенную в психиатрическую тюрьму после участия в демонстрации на Красной площади в 1968 году. Да и все же та же легкость и веселость, с которой Даниэль не расстается, продолжает манить к себе знакомых и незнакомых ему людей. Этим легкомыслием он заражает целое поколение шестидесятников,
вкупе с хрущевскими разоблачениями культа Сталина, оттепельными настроениями общества, это производит уникальную в истории смесь лагерной тематики, заправленной легким юмористическим подходом к жизни. Поет Юлий Ким.
Блатная диссидентская. Мы с ним пошли на дело неумело, буквально на арапа, на фу-фу. Ночами наша оптима гремела, как пулемет на всю Москву. Ходили мы с таким преступным видом, хоть сходу нас в Лефортовой вези. Причем все время с Порфилем набитым, который дважды забывали мы в такси. Все потому, что против органов закона мы умеем только спорить горячо. А вот практику мы знаем по героям Краснодона, да по матери, по Горьковской еще. Но Лубянка — это не Петровка, у ней серьезная большая подготовка. У ней и лазер, и радар, и ротор, и верный кадр дворник дядя Федор. Пока мы статую выбирали, где нам удобнее лозунг раскидать, они у нас на хать побывали, $3 засунув под кровать. Пока весь мы звонили по секрету в английскую газету Morning Star, они за нами всюду шли по следу, а дядя Федя кушать водку перестал. А мы на эре множили воззвания у первотел на глазах. И ни на что не обращали мы внимания, хотя хвосты висели на ушах. И пришли к нам органы закона, и всю оптиму накрыли поутру. И $3 торжественно изъяв во время шмона, увязали нас и ЦРУ. Да, Лубянка, это не Петровка, своя подманка и своя подловка. А дядя Федя стоял и качался, и посылать посылки обещался. О, загадочная русская душа!
Слово Ирине Уваровой.
Русский язык салонный, литературный, претерпел очень большие изменения после хрущевских реабилитаций. Когда хлынули лагеря со своим фольклором, который достаточно плотно набит словами, образами и выражениями, все это вошло в обиход интеллигенции. Так что это уже было все. Это о чем Даниэль пишет в своей повести «Искупление». Он так ее начинает. Заговорили этим языком. И герой говорит: «Господи, чем я занимаюсь? Зачем я накликиваю на себя?» Но уже нельзя было не накликивать. Этот язык стал к этому времени общеупотребимым. Что я очень хорошо помню? Некое бурное собрание зэков в городе Петербург, в Ленинграде еще. Ну, там долго рассказывать, справляется свадьба одного из заключенных. И туда наезжает весь освободившийся лагерь. Отовсюду из Кишинева едут, из Москвы. И еще какие-то другие гости. И вдруг я вижу в конце комнаты кружочек. И все сидят на корточках. Лагерная повадка. Они сидят как у костра, но никакого костра нет. И между ними ходят шутки. А помнишь, как у нас был начальник там Пупкин? А помнишь, как у нас... Помнишь, как он тебе сказал, а как ты ему ответил? Только это. Никаких разговоров об ужасах. Что-то в этом есть, конечно. Что-то в этом есть очень важное. Как тот же Даниэль писал, не дать себя запугать. Вот форма противостояния. Свойственно не только ему, а вот всему этому кругу.
Слово Натальи Горбаневской.
Он ведь когда вышел, он вышел в 70-м, я как раз сидела, то есть меня признали невменяемой. И он начал искать, как мне помочь, как меня вытащить. Он сам, как известно, он сам писал заявление, прося сократить срок Синявскому, ну, как подельнику. А тут он прибег к помощи Евтушенко и вступился действительно за меня и за Петра Григорьевича, ну, за людей, которым угрожало не только нам, но он просто за тех людей, кого он знал. Угрожало, я до сих пор говорю, что это самое страшное, вот эта вечная койка, это то, что Солженицын назвал духовный Освенцим. Это то, откуда можно было не выйти или выйти, действительно потеряв рассудок. Это мне повезло, потому что за меня действительно была очень большая компания. Я очень, в общем, недолго пробыла. И то, что Юлик хотел меня оттуда вытащить, когда мы с ним не были знакомы, мы были знакомы только заочно. Это для меня, конечно, на самом деле самое дорогое в нем. Ну, а потом мы просто дружили, смеялись. Или мы шли по улице. Я говорю: «Юлик, вы можете идти от меня справа, потому что я левым глазом почти не вижу». А Юлик говорит: «А я левым ухом не слышу». И вот так у нас сложно. Вот какой-то он очень, в моей памяти, он очень живой. Действительно, вот это вот ощущение... Живой-живой. Может быть, мне очень повезло, что я не видела вот эти последние годы, когда у него была такая тяжелая болезнь, которая уже... И я его запомнила, действительно. Вот я уезжала почти 30 лет назад, 18 декабря 1975 года. И я его запомнила еще, ну, таким Юликом. И для меня он и сегодня такой. Было у меня такое стихотворение, действительно, в свое время очень знаменитое, и до сих пор его все, в общем, как-то помнят и любят. «Концерт для оркестра», и Юлику оно очень тоже понравилось. Ему нравились и другие стихи, но это понравилось особенно. И когда он уже был во Владимирской тюрьме, он перестукивался через стенку с Игорем Огурцовым, и он ему перестукал полный текст этого стихотворения. И тому тоже очень понравилось. Я сейчас буду читать, а Юлик будет слушать. «Концерт для оркестра». Послушай, Барток, что ты сочинил? Как будто ржавую кастрюлю починил, как будто выстукал на ней тирим-тарам, как будто горы заходили по горам, как будто реки закрутились колесом, как будто руки удлинились камышом, и камышиночка тири-тири-ли-ли, и острыми носами корабли царапают по белым пристаням, царапают царап-царам-тарам, и позапрошлогодний музыкант тарифной сеткой уважаемый талант сидит и морщится, тири-тири-терпи, но сколько ржавую кастрюлю не скреби, получится одно тара-тара, одна мура, не настоящая игра. Послушай, Барток, что ж ты сочинил? Как будто вылил им за шиворот чернил, как будто-будто рам-барам-бам-бам их ржавую кастрюлей по зубам. Еще играет приневоленный оркестр, а публика повскакивала с мест и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал. И на ходу она шипит, каков нахал, а ты им вслед поешь, тири-ли-ли, Господь вам просветленье не спошли.
На этом мы завершаем программу «Дорога свободы», посвященную памяти писателя Юлия Даниэля. Над программой работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Прошедший год был, безусловно, трудным, дерганым, рваным каким-то.
В 30-40 городах были очень большие волнения. Впервые за последние 10 лет народ убедился в том, что он что-то может.
Российские интеллектуалы вспоминают главные события 2005 года.
Главное событие был взрыв в Лондоне. Лондон казался такой культурной нормой. И оказалось, что здесь все очень плохо.
31 декабря в 19:23 часа на «Волнах свободы».
власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org